Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Приглашаю к нам на сайт radiosputnik.ru, к нам в телеграм-канал «Радио _Спутник». Ну и свой комментарий, свою мысль нам можно отправить через телеграм. В описании есть ссылочка, на которую можно нажать и текстовую отправить. Через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Ну и приложение «Радио Спутник» работает, показывает и комментарии тоже принимает. Прямо сейчас с нами на связи политолог и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Ильич, несколько ключевых, любопытных, небезынтересных событий, некоторые из которых уже стали привычными, некоторые из которых удивили, ну, как минимум, локально. Давайте разберем подробно, что из этого всего воспоследует и как к этому прямо сейчас относиться. Ну, а начать с торжественной новости можно, нужно. Владимир Путин принес поздравления и Китаю в целом, и Си Цзиньпиню лично. 74-я годовщина образования этого государства. И я так понимаю, в этом случае поздравления выражены не то чтобы искренне, это понятно и нормально, но страны не раз за предыдущие несколько месяцев на разных уровнях выражали уверенность в том, что следуют в одном направлении, и пусть абсолютно не, ну как это правильно сказать, не на все вопросы смотрят абсолютно одинаково, но позиции схожи, близки и взаимоуважаемы.
Да, это действительно так, и нужно подчеркнуть, что уже 20 с лишним лет Россия и Китай развивают стратегическое партнерство, которое постепенно расширяется и углубляется. И сейчас в условиях конфликта России с Западом партнерство с Китаем, союз с Китаем, грех отаить можно так сказать, хотя он неформальный, проходит испытание этим серьезным конфликтом и демонстрирует то, что действительно тот курс, который был выбран много лет назад, он себя оправдывает и со стороны Китая, и со стороны России, поскольку в интересах наших двух народов, в интересах, кстати, большинства народов мира, крепляем основы справедливого мира, миропорядка, многополярного мира. Россия и Китай действуют совместно по абсолютному большинству вопросов на мировой арене. И эти отношения наших двух стран проходят успешно испытание временем. Кстати, то, что касается памятной даты, конечно, нужно упомянуть о том, что какую значительную роль сыграла наша страна в создании нынешнего китайского государства, также являясь союзником Китая в тот момент времени.
Владимир Ильич, не могу тоже не спросить, ожидается визит Владимира Путина лично в Китай, личная встреча с Си Цзиньпином, и все это будет так или иначе приурочено к форуму, к мероприятиям, связанным с большим проектом «Один пояс, один путь», и в связи с инициативами, попытками, по крайней мере, озвученными европейских стран, кто-то там собирается какую-то альтернативную трассу, альтернативный маршрут прокладывать, не возникает ли здесь каких-то сомнений, опасений, потому что я читал, мне очень понравилось мнение о том, что даже если какие-то альтернативные маршруты будут построены, дополнительные, еще одни, то в любом случае через них, скорее всего, поедут тоже китайские товары, потому что их много, а, собственно, если это, как это сказать, этот маршрут будет создан, его нужно будет чем-то наполнять. Но здесь никаких тревог, опасений, каких-то волнений не звучит в преддверии мероприятий, в преддверии, опять же, той же встречи, которая будет у Владимира Путина с Си Цзиньпином.
Я думаю, что никаких опасений и волнений здесь быть не должно. Естественно, проигрывая соревнования Китаю и другим странам, пытается каким-то образом создать те или иные трудности реализации китайского проекта. Но это не даст должного результата по целому ряду причин. Прежде всего, Китай и эти страны, которые делают ставку Запад, Китай с этими странами также развивает отношения, эти отношения позитивные, эти отношения постоянно расширяются, и в настоящее время Китай имеет широкие связи и контакты с очень многими, с десятками стран на разных континентах. Если 20 и 30 лет назад Китай был такой страной-одиночкой, не находившийся в изоляции, но не имевший друзей и союзников, то в настоящее время Китай в силу проводимой политики и значимости как в мировой экономике, так и в мировой политике, постоянно расширяет партнерские связи и контакты. И хотели бы этого в Вашингтоне или нет, это реальность, это факт. Поэтому любые альтернативные маршруты, любые попытки сколотить союз, экономический союз против Китая, они обречены на неудачу, поскольку именно Китай, а не Соединенные Штаты, становится основной державой в мировой экономике, доминирующей, лидером мировой экономики. Этот процесс происходит в настоящее время, и все эти попытки, они, в общем-то, обречены быть неудачными.
Владимир Леонидович, любопытное, но, с другой стороны, очевидное заявление приходит из Великобритании. Там, правда, цитируют министра обороны журналисты. Но, как говорится, посев такого мнения, просто так и из ниоткуда не берется. Ну, в общем, предположительно, тот самый министр Грант Шепс заявил, анонсировал, запланировал перевод британских военных на территорию Украины для того, чтобы вести какую-то там подготовку украинских военных, для того, чтобы какие-то еще, видимо, свои проекты проводить, может быть, даже какое-то производство освоить, наладить и укрепить, и защитить, потому что про это тоже многое говорилось. Но по факту вот эта новая метла, которая была недавно назначена, ну, с такого, с уверенного, с... как это правильно даже сказать, инициативного и амбициозного такого замаха начинает. Но при этом вроде как бы, да, к этому все и шло, и никого это уделять не должно. Что здесь любопытного будет, на что обратить внимание?
Ну, всего необходимо на два момента. Первый момент — это то, что действительно удивительного ничего нет, поскольку западных стран расширяется, увеличивается количество вооружений, которые поставляются в течение полутора, которые поставляются Киеву. И, в общем-то, и западные военнослужащие находятся на территории Украины. Это ни для кого не секрет в настоящее время. Целые подразделения есть. Поэтому в данном случае это, наверное, не новость. Но здесь интересен второй аспект. Он состоит в том, что если действительно эти слова произнесены премьер-министром второй по значимости страны Запада...
Владимир Ильич, я прошу прощения, давайте мы с вами, правда, пересозвонимся, потому что есть небольшие проблемы со звуком, а понимать и слышать хочется многое. Просто потому что о присутствии, о наличии натовских военных, британских военных, неважно каких военных на Украине, говорится очень долго, неважно по какому вопросу. На Украине регулярно проводились учения и натовские, и там других каких-то стран, все что-то такое проводилось и очень громко подавалось, и в количестве очень большом. И здесь я не буду говорить, что это прямо первое такое заявление, но вместе с тем, знаете, пусть и со ссылкой, как, не со ссылкой, а через вот этих журналистов, не самое авторитетное издание, скажем так, но вместе с тем ссылаются они на министра обороны, и выглядит это весьма опасно. Владимир Леонидович, вы с нами? Мы с вами?
Прошу вас. Я здесь, и я хочу еще раз обратиться к этому моменту и... С одной стороны, ничего нового нет, потому что западные военнослужащие уже сейчас находятся на территории Украины. Более того, они находились до начала активной фазы конфликта, еще и в 2021 году. Угу. Тысячи военнослужащих из западных стран находились уже на территории Украины. Но, с другой стороны, есть новое, качественно новое. Если действительно это заявление прозвучало из уст премьер-министра второй по значимости страны НАТО.
Прошу прощения, министра обороны, премьер вроде.
Да. Прошу
прощения, хотя, может быть, он, обороны, я не сомневаюсь, если британские журналисты про премьер-министра расскажут.
Да, второй по значимости страны НАТО, то это очень симптоматично, потому что фактически это означает, что еще один шаг в сторону эскалации мы видим, и по сути, вот та самая черта, которая отделяет от прямого участия в конфликте, становится все более тонкой. Конечно, речь идет о Западной Украине. Там, судя по данному репортажу, будут размещены британские военнослужащие. Ну и, кстати, это тоже весьма симптоматично, поскольку, по сути, это означает еще большую большее акцентирование на отделение части украинской территории, обособление, раздел фактически Украины на отдельные части, поскольку об этом уже давно идет речь, и, скорее всего, это заявление также нужно рассматривать в контексте неудач киевского режима на фронте и стремления Запада, так сказать, часть территории Украины закрепить за собой, как это они делают всегда, например, в Сирии, оккупировал часть сирийской территории.
Да, или, да, все так есть, да.
Или в период гражданской войны высадил десанты на часть территории бывшей Российской империи. Давайте вспомним и об этом. Это тоже британский опыт, когда британские войска...
Я вот как раз захотел уточнить, это вы про какие годы, потому что можно разное время вспомнить.
Я имею в виду период гражданской войны, 1918
и последующий. Просто вы сказали Российской империи, там уже... И да, можно британские... и Крымскую войну тоже вспомнить, когда тоже не совсем на своей территории британские многие пэры и прочие сложили головы.
Да. Я в данном случае имею в виду,
что... Полноценная интервенция 18-го года, конечно.
Попытки, да, закрепить за собой часть территории. При этом хочу подчеркнуть, что... У этой новости есть еще одна составляющая, она весьма любопытна. Теперь уже ни для кого не секрет, что подготовка в западных странах украинских солдат, что называется, ниже плинтуса, не соответствует никаким требованиям и практикам современной войны. И возможно, что здесь еще имеется и вот такая составляющая. По сути, те действия, которые были предприняты по подготовке якобы элитных украинских частей на территории Великобритании, они уже, так сказать, признаны неудовлетворительными. И возможно, что это некоторый, в том числе некоторый ответ на подобного рода критику, которая следует и со стороны киевского режима, и со стороны некоторой части Запада. Но еще раз хочу подчеркнуть, основная, конечно, задача здесь закрепить.
Ну да, да, все так есть.
На определенной и части.
Каким-то образом, может быть, даже это легитимировать. Владимир Ильич, времени, к сожалению, не так много, а еще несколько сюжетов с вами разобрать хочется. В Молдавии евростандарты планируют применять. Страна очень сильно хочет в Европу. Неизвестно, правда, как там к этому относится. Страна все-таки, мягко говоря, не самая богатая, а, жестко говоря, одна из самых бедных, если не самая бедная страна Европы, по некоторым из показателей. Но законодательство будет пересмотрено. Пересмотрено уже прямо... А, слушайте, 1 октября, это уже сегодня. То есть уже прямо сегодня, да. И это все, предположительно, должно подтолкнуть переговоры по направлению к действительно положительному решению о вступлении в Евросоюз. Ну и все это дело в решении, все это дело в русле тех рекомендаций, которые были предприняты еще в прошлом году Национальной комиссией по евроинтеграции. У Молдавии серьезно вот какие-то планы, ожидания относительно Евросоюза сейчас есть? Потому что вот сколько себя помню, хотел сказать, вот держат на этом самом таком среднем поводке, вроде бы какой-нибудь мы вам статус кандидата в кандидаты влепим, а вступать в Евросоюз, да ну слушайте.
Ну, прежде всего хочу подчеркнуть, что последний раз Молдавия была в Евросоюзе, когда он был фашистским Евросоюзом, в 1941 году.
Да, я что-то подумал, я что-то пропустил. Ну, в том составе Единой Европы, да.
В том составе Единой Европы, которая называлась Единая Европа Европейским Союзом, разные слова употреблял Адольф Гитлер и его соратники. В 1941 году Молдавия была захвачена румынскими войсками, так же, как Одесская область, и присоединена к Румынии как младшему союзнику Германии. Сейчас мы наблюдаем, в принципе, тот же самый процесс. При этом характерно, что молдавское общество существенным образом разделено. И результаты выборов за последние 20 лет свидетельствуют, что не менее половины, если не более, граждан Молдавии выступает за сближение с Россией, за интеграцию с Россией, видит именно в развитии отношений с Россией будущее. И вот эта разделенность, она является, так сказать, константой. Это общий фактор для молдавской политики, и это не считая еще Приднестровья, потому что Приднестровье в данном случае мы не учитываем. А что мы видим в настоящее время? До последнего времени те политики, которые выступали за руманизацию, были абсолютно маргинальными политиками, но сейчас при помощи Запада, Евросоюза, они фактически захватили власть, и речь идет, конечно, не о вступлении Молдавии в Евросоюз, а о поглощении Молдавии Румынией, и вот таким образом, через подобного рода процедуры, возможное приобщение к Европе. Молдавия действительно беднейшая страна. С 2021-го статус самой бедной страны Европы перехватила Украина, но Молдавия находится рядышком. Это страна, которая не имеет, к сожалению, в Евросоюзе никаких перспектив развития и будет не просто оставаться, так сказать, периферийной зоной, а вот пример стран Прибалтики, существенно более, так сказать, ресурсных, чем Молдавия. Половина населения уже в других странах Европы живет, прибалтийских.
Пришли к успеху, да, вполне.
Да, Прибалтика – это страны пенсионеров, стариков. Вот то же самое ждет Молдавию. Если вдруг в той или иной степени Молдавия начнет процесс интеграции, откроют, так сказать, возможности для молдавского населения, значительная его часть переместится в Европу для того, чтобы работать гастарбайтерами на европейских хозяев.
Ну, я напомню, вот этот тезис, который полушутливо, полусерьезно происходит, о том, что Молдавия вполне может вернуться вот в ту самую Единую Европу, о которой вы чуть выше сказали, если станет частью Румынии. Об этом тоже разговоры разные ходят. В конце концов, и молдавского языка, если я правильно помню, больше не существует. Он переименован даже по официальным документам в румынский. Владимир Ильич, пара историй с выборами. Одни напрямую, одни косвенно с ними связаны. Дело в том, что в Израиле снова митинг, снова против действий правительства протестуют, бунтуют, устраивают акции протестов, достаточно многочисленные снова. Снова недовольны судебной реформой. Вот это слово повторяю, все снова и снова, потому что для Израиля это действительно какой-то традицией для последнего времени становится. Что сейчас, чего стоит ожидать? Будут ли какие-то принципиальные изменения? Ну, потому что пересобрать парламент пробовали несколько раз. Получалось? Нет.
Ну, в данном случае протест против реформы, это всего лишь против судебной реформы, мы же должны понимать, это всего лишь повод.
Повод, да-да-да.
Чтобы собрать коалицию общественное мнение против нынешнего премьера Беньямина Нетаньяху.
И нынешнего, и предыдущего, и какого только не вечного.
Который является сильной личностью современной израильской политики, находясь в власти десятки лет и обладая действительно высоким и харизмой, и политической волей, и талантами. Тем не менее, Беньямин Нетаньяху настроил против себя значительную часть политического истеблишмента, и сейчас, в настоящее время, по сути, существует две части израильского политического класса. Это сторонники Нетаньяху и его противники. Причем попытка противников объединиться против Нетаньяху завершилась неудачей. Этот союз против разваливался тут же, не собравшись. Был даже достаточно комичный эпизод, когда два лидера двух партий правили поочередно, не уступая друг другу противникам Нетаньяху. И вот данный кризис, он продолжается уже около 5 лет. Было несколько внеочередных выборов. Израиль находится в состоянии очень серьезного и затяжного политического кризиса. И вот такая публичная, уличная, так сказать, политика, она его существенно усугубляет. При том, что у Израиля в настоящее время достаточно серьезные проблемы, как во внутреннем развитии, экономическом развитии, которое не демонстрирует успехов, так и в решении проблем, связанных с палестинской автономией, с отношениями с соседними государствами. Вот в этом смысле Израиль сейчас не находится в сильной позиции. Необходимо консолидации общества и решения накопившихся проблем.
Владимир Ильич, я прошу прощения, просто времени не так много стоит. Вот да. Вы сказали про консолидацию. Раньше Нетаньяху казался таким смыслом, символом того, что можно консолидировать Израиль, собрать его, дать какую-то и внешнюю поддержку, показать, что есть с нами, как это, Запад нам поможет. А сейчас как с этим быть?
Вы знаете, у меня есть ощущение, что проблема не только в усталости от Нетаньяху, проблема в том, что израильское общество демобилизуется. На протяжении, и это такой длительный процесс, на протяжении всей своей истории существования Израиль, по сути, находился в состоянии вечного, постоянного конфликта с соседями. И сейчас, в настоящее время, все больший процент израильского общества считает, что нужно, что они устали от этого конфликта, они не хотят, так сказать, каким-то образом в нем участвовать. Отсюда что? Отсюда мы видим вопиющие факты. Военнослужащие, представители правоохранительных структур заявляют о том, что они будут устраивать забастовку, если не будет изменена судебная реформа, то есть не выполнять свои обязанности.
Да.
Мобилизованные солдаты. О чем это свидетельствует? О том, что происходит истончение патриотизма. Фактически речь о том, что ведь это же невозможно даже представить в нормально функционирующем обществе, о том, что вдруг, так сказать, граждане, которые занимаются защитой, обеспечением
физической
безопасности,
защиты, да,
да, будут пойдут монтировать своими обязанностями из-за вопросов внутриполитических. Но в Израиле в настоящий момент именно это и происходит, и это такой очень глубокий симптом, так сказать, кризиса.
То, ну да, который и связывает как-то и внешне, и внутренне, и действительно на каком-то смысловом уровне. Владимир Ильич, я еще раз прошу прощения, у нас две минутки остается, про выборы в Словакии не спросить не могу. Дело в том, что победила партия, политика которого как-то привыкли за последнее время западные СМИ называть пророссийским. Как прокомментируете, чего ожидать, и не будет ли там тоже, как и в Израиле, очередных досрочных перевыборов и прочего, потому что коалицию нужно собирать. А это не всегда получается в Европе в последнее время.
Да, победил Роберт Фице. Это тоже сильная личность, так же, как Нетаньяху. Он 10 лет был премьер-министром, не подряд, а с перерывом.
Да-да-да, два захода.
В 2016-м он покинул этот пост. Действительно, он выступает за нормализацию отношений с Россией и в большей степени за прекращение поддержки Украины. Фице считают также провенгерским политиком, что совершенно неудивительно. Венгрия и Словакия исторически находятся в тесных, близких отношениях. Но проблема в том, что, да, он получил больше, чем социология давала. Социология ему давала 20, он получил 23. Это существенно. Да.
И первое место вместо второго, так если уж по прикидкам посмотреть.
Но
да.
Дело в том, что ему достаточно сложно будет собрать коалицию. Слишком разделены, так сказать, силы в Словакии. И вероятность того, что он сможет собрать правительство, не очень высока, при том, что Запад уже активно вмешивается в политику в Словакии и будет вмешиваться дальше. Теперь будет попытки не допустить Фица к власти. До этого были попытки не допустить его партию к победе, а теперь будут попытки не допустить к власти, и, скорее всего, Западу это удастся. Поэтому, судя по всему, Словакию ждет затяжной политический кризис и новые выборы.
Владимир Ильич, вам спасибо огромное за подробный, хоть и лаконичный обзор ключевого, что сейчас произошло. Владимир Шаповалов на радио «Спутник».